Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок». Я Виктор Шендерович. Главное событие минувшей недели было довольно громоздким и длилось 3 с лишним часа. Но поэт Вадим Жук легко уложил произошедшее в 2 компактные строчки. Телепостановочка, в главной роли Вовочка. Мы обязательно расскажем об этом поподробнее. А для начала милый очерк новейших нравов. Так сказать, машина времени. Газета «Комсомольская правда» опубликовала дивный документ. Список изданий для обязательной подписки, разосланный по почтовым отделениям Москвы. Датировано не 70 лохматым каким-нибудь годом, а текущим 2007-м. Тетенькам-почтальоншам и прочим работницам почтовой службы предписано стать подписчиками не менее чем 20 изданий в целях, цитирую, «выполнения плана». Счастливые почтальонши, они же не знали, куда им девать свои 5000 зарплаты. И вот нашлось применение. Подпишись на газету «Баночка-самобраночка» или журнал «Шапокляк» и сиди читай. Впрочем, почему «или»? Сказано же, не менее 20 изданий. На всю жизнь хватит почтальоншам для общего развития. Не пожалеют. В огромном перечне, спущенном из министерства, есть газеты, сами названия которых открывают глаза на этот внезапно свалившийся нам на головы совок. Например, журнал «Вовочкины штучки». Всего 75 рублей за полугодие. Это недорого, вот ей-богу. Надо сказать, обычно Вовочкины штучки обходятся гораздо дороже. Ну вот, например, дайте, пожалуйста, пленочку. Минувшая неделя была не просто так себе неделя. В России такая бывает одна в году. Президент говорит со своим народом вслух прилюдно в прямом эфире. Причем совершенно свободно. Просто подходи и спрашивай. Правда, куда подходить хрен узнаешь заранее, потому что места выхода в эфир до последнего держали в секрете. А и узнаешь, хрен пустят. Там оцепление за километр и рота топтунов внутри. Да и о чем спрашивать? Ну, тоже не особо. Ой, простите, техническое недоразумение. Не ту пленку дали. Это был мой срок 2-летней давности. Мы его после той прямой линии в эфир и сплавили. Попробуем еще раз от печки про нынешнюю встречу того же президента с тем же народом.
По информации журнала «Власть», участникам прямой линии, отобранным заранее, были розданы шпаргалки с порядком и текстом вопросов и репликами, по которым следует поднимать руки для вопроса или приветствовать президента.
Ну да, собственно, кто бы сомневался. Глядя на эти сплоченные ряды и выжженное пространство за спинами отобранных, поверить в спонтанный характер происходящего было невозможно.
Но подробности...
А, черт, надо же, опять старая пленка. Это уже прошлогодняя встреча президента с народом. Будем пробовать еще? Я думаю, не стоит. Все ведь то же самое в минувший четверг и было. Та же студия, та же обслуга в студии, тот же народ в чистом поле, опустевшем до горизонта по случаю оцепления, тот же гипнотический доклад о росте благосостояния, тот же стиль решения государственных проблем в прямом эфире. В 1:30 Путин искоренил проблему медицинских освидетельствований для инвалидов, в 2 пополудни вынул из кармана 40 миллиардов рублей и индексировал пенсии военным пенсионерам, а к 2:30 решил вопрос с северными надбавками, в промежутке не забывая раздавать новые бюджетные обещания. Народ и к началу прямой линии любил Путина, ну, очень сильно. А когда из рукавов этой всенародно избранной Василисы полетели в сторону населения такие бутерброды с икрой, население ну совсем потеряло самоконтроль.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом.
Владимир Владимирович вас слушает, да. Задавайте вопросы.
Я слушаю вас, добрый день.
Это вы?
Я, да. Добрый день, да.
Это правда вы?
Правда.
Раньше тоже были вы, да?
И я был раньше, да.
Ой, господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо.
Славно они поговорили. Как немного, однако, надо для счастья. Да, милая, это был он. И раньше был он, и теперь, и потом тоже будет он. Некоторое время. И все будет хорошо. Некоторое время. Потом станет нехорошо, потом совсем плохо, потом вам покажут виноватых, потом вы съедите этих виноватых живьем, и опять полегчает. Но это все дело будущего, а пока можно констатировать. 6-й запуск этой ракеты с фейерверком прошел штатно. Народ оправдал доверие президента. Можно перекурить и оправиться. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Как с души свалилась гиря. Довелось в прямом эфире пообщаться с президентом мне минуты полторы. сердцем чист и ликом светел, на вопросы он ответил, и ответы эти в сердце я ношу до сей поры. Оглядевшись осторожно, я спросил, когда, возможно, станет в нашем государстве независимость суда? И в глаза мне, глядя прямо, без сомнений миллиграмма, с большевистской прямотою, он ответил: «Никогда». Ладно суд, но хоть когда-то у трудящихся зарплата станет мерой адекватной их нелегкого труда? И без всякого сомнения, не колеблясь ни мгновения, с той же самой прямотою, он ответил: «Никогда». А коррупцию, когда мы, продолжал его упрямо я пытать, рукой железной уничтожим без следа, и с чекистской прямотою, на своем, как прежде стоя, тем же голосом бесстрастным, он ответил: «Никогда». Тут возьми да и спроси я. Это правда, что в России ваша власть установилась на ближайшие года? Видно, сбой дала программа, потому что с той же самой неизменной прямотою он ответил: «Навсегда».
Это был авторский вариант песни «Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой». Ну, вернемся к прозе. В преддверии прямой линии президента, зная его щепетильную приверженность закону, мы, признаться, очень волновались за Владимира Владимировича. Как-то сумеет он 3 часа маячить в телевизоре в виде президента и ничем не выдать в себе лидера «Единой России». Но зря мы волновались.
Глава Центра избиркома России Владимир Чуров не обнаружил в прямой линии с президентом признаков предвыборной агитации. «То, что я успел посмотреть, не вызвало у меня никаких возражений», приводит слова Чурова агентству РИА Новости.
Что именно успел посмотреть господин Чуров, я не знаю. Но никакой агитации в прямой линии, разумеется, не было. Это я вам говорю достоверно, как человек, отсмотревший этот балаган от звонка до звонка. Никакой агитации. А слова Путина о том, что он дал согласие возглавить предвыборный список единороссов в стремлении, цитирую, «сохранить дееспособность парламента после ухода с поста главы государства» — это не агитация. Это так, ну, поделился человек с россиянами своей тревогой за российский парламентаризм. Ну, не вечно же ему держать в себе эту боль, правда? Просто с «Единой Россией» во главе с Путиным парламент будет дееспособным, а без «Единой России» во главе с Путиным не будет дееспособным. И никакой агитации. В общем, проехали. Теперь новости геополитики. А, впрочем, у нас, как ни собирай эту швейную машинку, все равно получается пулемет. И за что президент не возьмись, получится пиар. Перед самой прямой линией президент в Иране делил Каспий по понятиям с 4 себе подобных. Все титаны духа и единственные надежды своих немудреных народов. Но только Путин в процессе дележа Каспия продолжал повышать рейтинг, ибо полетел туда не просто так, а бесстрашным героем. Почти накануне визита в Иран ФСБ объявила о раскрытии покушения. Кто сии злодеи, Патрушев нам не сказал. А ведь жуть как интересно. Иранские ли радикалы сошли с ума и перепутали Путина с Бушем? Какой-то отморозок сидел в Тегеране с 43-го года и ждал случая пристрелить хоть кого-нибудь, раз не удалось с теми тремя? Нет, правда, кому вдруг и зачем приспичило убивать Путина? Ну, я понимаю, там Новодворская, но она же не в Тегеране, да? А вот зачем чекистам понадобился заговор? Вопроса ни у кого нет. Это мы понимаем. Чекисты у нас раскрывают по заговору на каждом саммите, не говоря о предотвращении терактов и ловле шпионов. Там счет давно пошел на сотни. На сотни пошел и счет орденов и медалей, и на сотни миллионов пошло финансирование Лубянки. Благо, размеры этих благодеяний закрыты даже от депутатов. В общем, все замечательно, кроме того, что ни одного террориста они нам так не предъявили. А в шпионах у нас по давней традиции все физики да экологи с правозащитниками. И кроме киноэпопей Аркаши Мамонтова, что-то не видать ни одного вещественного доказательства. Вот и с заговором этим та же Петрушка. Нет уж, братцы, вы все-таки сделайте милость, скажите, кто этот дивный восточный перец, замысливший оставить нас без нашего всего? На кого работает? Что имел этим в виду, кроме вашего финансирования? Ась? Тишина. Ну и ладушки. Будем считать, что чекисты молодцы, а уж Путин просто герой.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал различные угрозы или рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
Тут даже не знаешь, то ли разрыдаться от такой отваги, то ли просто пасть в ноги и туда же в ноги вывалить еще 5% рейтинга. Некоторые циники, кстати, предположили, что в этом и состояла главная цель того удивительного покушения. Да и обыватели с сумлением заскребли в затылках, прикидывая, ежели Путин такой бесстрашный мачо, что эти тегеранские заговоры ему нипочем, что же он мимо собственного народа пролетает за затененными стеклами с эскортом размером с небольшое бронетанковое соединение. Да и не поймешь еще, в какую из бронемашин пульнуть, а пульнуть-то хочется не в Путина даже, а на кого Бог пошлет. Потому что так постоишь часик на ордынке, пока все слуги народа с опричниной на свою рублевку с мигалками не отбудут, так уж никакого тегерана не нужно. Только выйди наружу из своей бронетехники без охраны и свет притуши. Свои же и порвут на клочки, что особенно досадно при 70% рейтинга. Но вернемся к политической злобе дня. Она вся умещается в большой знак вопроса напротив 2 марта. На этот прямой вопрос в исполнении немецкого журналиста Путин ответил в понедельник нечто эдакое, ну, как он умеет, про новую политическую конфигурацию, с соблюдением не только духа, но и буквы Конституции, с учетом мнения российского избирателя, который должен решить, кто и в какой части и в каком объеме может принять участие. В общем, все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковые власти колют нам второй укол. Немецкий журналист не в курсе про канатчика в удачу, просто стоял, разинув рот, потому что так и не понял, ответил Путин на его вопрос или нет. А наш президент уже привычным жестом повернул оглобли и с разгону наехал на туманный Альбион.
Посмотрите, как строится политическая жизнь в других странах. Вот здесь у ваших соседей в Великобритании. Один премьер-министр ушел, другой пришел. Произошла смена первого лица исполнительной власти, без всяких выборов. И созданы явно условия для того, чтобы сохранить власть у партии, которая в данном случае у власти находится. И другие есть примеры подобного рода.
Какие именно условия созданы в Англии, чтобы оставить у власти правящую партию, Путин не рассказал. Но осадок остался. И всю неделю я метался во сне в страшной тревоге за судьбу английской демократии. Поочередно снились мне то английская прокуратура, давящая тюремными сроками всех противников премьер-министра Брауна, то запрет представителям консервативной партии появляться на BBC, потом уже в холодном поту привиделось мне, что главой английского избиркома сделали бородатого английского физика, личного приятеля главы исполнительной власти, и он и физик просто отказал консерваторам в регистрации. В общем, обычные предвыборные британские ужасы. Собака Баскервилей на марше. Потом я проснулся, отдышался, попил валерьянчики, пришел в себя и успокоился совершенно. Но в конце концов, что нам эта английская гекуба? Главное, чтобы в России все было спокойно, да? А это дело в надежных руках. Как минимум из путинских слов мы поняли, как в Англии у нас не будет. Теперь новости думской избирательной кампании. Списки доверенных лиц «Единой России» были официально поданы в Центр избирком в минувший вторник. Дело вроде бытовое, процедура скучноватая, но пришедшие позекать журналисты в накладе не остались. Без аттракциона не обошлось.
«Мы должны умолять Владимира Владимировича остаться еще на один срок», заявил журналистам дрессировщик тигров Аскольд Запашный. «Такого руководителя Бог не каждый год будет дарить стране. Мы не хотим, чтобы наши дети были брошены». Конец цитаты.
Бог Борис Абрамович, подаривший стране Путина, в настоящее время прячется от своего сероглазого подарка в Лондоне. И больше России, похоже, ничего не подарит, разве что в результате конфискации. Ну и подаренного хватит нам с лихвой. Боюсь, этот глава семьи тут еще надолго, и детей не бросит. Беслан тому примеру. Ладно, не будем о грустном, насладимся лучше размахом предвыборной кампании единороссов. 700 слишком доверенных лиц. И каких лиц? Лучшие люди собрались. Помимо специалиста по тиграм Аскольда Запашного, там уйма специалистов и по дрессировке электората. От бессменного участника всех политических кампаний Льва Лещенко до новейшего Федора Бондарчука, крепче девятой роты, вошедшего в головы россиян рекламным слоганом «А теперь кататься». В некотором смысле эту фразу можно считать не только рекламой Росна, но и девизом всей нашей элиты. «С Росна-то еще бабушка надвое сказала, а вот пока ты при Путине, ты застрахован по-настоящему». Монолитная дума следующего созыва только формируется в умелых руках работников кремлевской администрации, а нынешние депутаты покамест напрягают последние интеллектуальные силы и бросают остатки серого вещества на алтарь Родины.
Восстановить летоисчисление по юлианскому календарю предложили депутаты Алкснис и Бабурин. В пояснительной записке указано, что таким образом Россия вернется к истокам и восстановит культурные традиции.
О, а я-то все думал, как бы восстановить культурные традиции России. Слышал я по этому поводу ненадежные предложения. Например, дать, наконец, внятную оценку веку коммунистического правления со всеми его философскими проходами, голодоморами и гулагами, опустошившими страну Толстого и Чайковского, почище чумы. Были идеи попросить все это ЦК, КГБ, МГК, КПСС отдохнуть от руля и витрил и попробовать пожить, наконец, без них. А вот как раз, например, с Набоковым и Рахманиновым, которых предшественники Алкснеса и Бабурина выпихнули из России вместе с лучшим генофондом. Но мы не ищем простых путей и будем жить с фараоном в мавзолее, а культурные традиции восстанавливать путем перемены летоисчисления. Впрочем, у нас и без юлианского календаря 2 недели после Нового года все 1 января. И хоть тут григорианское летоисчисление в воде, хоть марсианское, а все равно в эти 2 недели никто пальцем о палец не ударит. Эти культурные традиции не сломать. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Разоблачена и пресечена деятельность секты григорианцев, продолжавших преступно отмечать Новый год 1 января, информируют читатели Береста Лепота за неделю. Сторонники бесовского летоисчисления сожжены в срубе под крики сторонников местных культурных традиций. Премьера спектакля «Путин в октябре» состоялась сразу во всех театрах России, сообщает журнал «Единая кулиса». Критики отмечают новаторскую режиссуру спектакля. По окончании действия двери в зале не открываются, и счастливые зрители остаются на второй, а потом и на третий срок. Юбилейный 5000-й заговор против президента сорван российскими спецслужбами, сообщает стенгазета «Юстас Юстасу». В этот раз стало доподлинно известно, что в темной комнате Кремля, куда собирался зайти президент, сидит бабайка. Как сообщают СМИ, президент не убоялся и вошел в темную комнату. Опричникам за службу подарены по медальке и на делу землицы.
Но вернемся напоследок в настоящее и насладимся свежей социологией. Увы, это уже не шутка.
Согласно результатам опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады, 30% россиян считает Центральное разведывательное управление США террористической организацией. При этом 38% россиян высказались за то, чтобы продолжать сотрудничество с Ираном в ядерной сфере.
За сухими цифрами этого опроса таится и сидит, посверкивая глазками, загадочная русская душа. Виден тут и большой народный мозг, старым грецким орехом, свернувшийся в крепкой советской голове. Именно ЦРУ и есть главный мировой террорист. Это еще Кукрыниксы рисовали. А Махмуд Ахмадинежад напротив душка и хочет нашего атома чисто для нужд народного хозяйства. Физикой интересуется человек, грех не помочь. Если Бог даст, а лучше сказать иншалла, будет нам этот мирный атом. Счастья вам!
Рядом с Ахмадинежадом ЦРУ дадим отпор.
Любим мы с горящим взглядом голым задом на костер.
Ух! Тепленько! Без гаранта не получишь ни чинов, ни хавчика.
Этот Чуров знает лучше правила буравчика.
А то! Допускается подлянка в виде покушения.
Только надо на Лубянке взять вам разрешение.
Дадут? На Британию равняться в нашем ли уставили?
Мы ж по самое аббатство в Лужниках им вставили.
Так держать! Календарь ввести иной, зададимся целью.
300 суток выходной, 60 похмелье.
Неплохо!
Кто на Вовочкины штучки все потратил из получки?
Это он, офигевший почтальон.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».